Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Румы. Аяты 21-22.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
Другое из знамений Его – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили успокоение в них, и учредил любовь и взаимную благосклонность между вами. Воистину, во всем этом ясные знамения для людей, которые размышляют. И еще из его знамени – создание небес и земли, разнообразие ваших языков и цветов кожи. Воистину, в этом знамение для тех, кто обладает знанием.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian.
Бисмиллахиррахманиррахим. Thank you. на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 34-ю суру Священного Корана, которая называется Саба. Сегодня мы прокомментируем с 6 по 9 аяты.
Друзья, давайте послушаем 6 и 7 аяты суры Саба в исполнении профессионального чтеца священного Корана, мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Сура Саба, аяты 6 и 7.
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
Те, которым даровано знание, знают, что неспосланное тебе от твоего Господа есть истина, которая ведет к пути могущественного достохвального. Те, которые не уверовали, говорят: «Назвать ли вам человека, который вещает вам, что после того, как вы распадетесь на частички, возродитесь в новом творении?»
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры Саба, мы рассказали о тех, которые отрицают судный день и загробную жизнь, и других стараются удалить от Бога и Корана. В данных аятах продолжается тема об обитателях рая и ада, а также о том, какие деяния стали причиной их конечной и вечной обители. Те, которые обладают знанием и разумом, размышляют над знамениями, которые были неспосланы пророку, и постигают истину и путь. Они приходят к выводу, что правильный путь божественного руководства пролегает через посланника Аллаха и небесное писание Коран.
Во времена пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, некоторые ученые, знавшие прежнее писание Евангелия, оставив в сторону предрассудки, фанатизм и пристрастное осуждение, уверовали в посланника Аллаха и Коран. На протяжении истории многие ученые, изучив Коран, признали величие этой книги и ее неземное происхождение, и уверовали в его знамения, и признали пророческую миссию Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и уверовали в него.
В свою очередь были и есть люди, которые отрицают божественное начало Корана и посланническую миссию пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, а в качестве довода приводят недействительность загробной жизни. Они насмехались и издевались над уверовавшими, когда речь заходила о загробной жизни, ставя под вопрос факт существования таковой. Так об этом говорится в Коране.
«Назвать ли вам человека, который вещает вам, что после того, как вы распадетесь на частички, возродитесь в новом творении?»
Так как они не могут отрицать начало мироздания и творения человека, они отрицают загробную жизнь и таким образом намереваются отговорить людей следовать за пророком и предписаниями Бога.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Вопреки заявлениям тех, которые считают религию порождением невежества, многие ученые и мыслители на протяжении истории постигли истинность ислама и уверовали в него.
Путь пророков – это величие и счастье уверовавших в мире бренном.
Противники пути пророков, вместо того, чтобы воспользоваться разумом и логикой, пытаются посредством насмешек и издевательств унизить пророка в глазах людей, чтобы люди не следовали за ним. Друзья, давайте послушаем 8 и 9 коранические аяты суры Саба, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 8 и 9, сура Саба.
Афтара аля Аллахи кадибан ам бихи джинна, бали ллазина ла юминуна бил ахирати фил азаби вадзалали лбаид. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ.
Измыслил ли он на Аллаха ложь, или же он одержимый? Вовсе нет. Это те, которые не веруют в будущую жизнь, будут подвергнуты наказанию и пребывают в глубоком заблуждении. Неужели они не видят того, что перед ними и что позади них на небе и на земле? Если мы захотим, то принудим землю поглотить их, или же незрением на них осколок неба. Воистину, в этом знамение для каждого раскаивающегося раба.
Противники посланника Аллаха, которые отрицают загробную жизнь, обвинили пророка в том, что он якобы навел на Аллаха напраслину, потому что лишился разума и является сумасшедшим.
Как может разумный человек заявлять о воскрешении после смерти?
Говорили они, насмехаясь над пророком Мухаммадом, да благословит Аллах его и его семейство. На данной насмешке и издевательство Всевышний повелевает, что посланник его не сумасшедший и не лжец.
Не знают они, что сильно заблудились и уклонились далеко вспять с правильного пути, причем настолько, что не способны постичь и принять правду. Отрицая существование вечной жизни после смерти, они думают, что им удастся избежать и наказания судного дня.
Всевышний призывает тех, которые не уверовали и проявляют упрямство, увидеть в сотворении небес и земли величие и мощь Создателя. Ведь если через эти знамения они постигнут величие Аллаха, то им несложно будет уверовать и в то, что Богу ничего не стоит вновь воскресить людей. Тот, кто сомневается в могуществе и силе Бога, может задуматься над землетрясением, когда Всевышний разом стирает с лица земли людей и все, что они создали, или не спосылает возмездие с неба. Так говорится об этом в Священном Коране.
Неужели они не видят того, что перед ними и что позади них, на небе и на земле? Если мы захотим, то принудим землю поглотить их, или же незрением на них осколок неба. Воистину, в этом знамение для каждого раскающегося раба.
Всякий разумный человек не видит в этих знамениях никаких противоречий, потому что слышал, видел или сам испытал это в своей жизни. Поистине неразумно игнорировать прошлое и будущее и жить только сегодняшним днем и игнорировать судный день и загробную жизнь.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь из этих божественных откровений.
Некоторые люди признают Бога создателем всего сущего и источником Вселенной, однако не верят в загробную жизнь. Не исключено, чтобы не следовать божественным предписаниям и снять с себя ответственность.
Неверие в загробную жизнь служит источником и началом заблуждений и заставляет человека все больше и больше грязнуть в трясение неверия.
Размышление над величием и безбрежностью Вселенной укрепляет и веру в начало мироздания, и служит источником веры в загробную жизнь.
Как собирается человек избежать мук ада, если он не способен помочь себе, когда происходит землетрясение и прочие катаклизмы? Ведь они по сравнению с муками вечного мира ничтожно малы и незначительны.
Размышление человека над Вселенной, если ему посчастливится постичь тайны мироздания, безусловно приведут его к поклонению Богу и позволят ему освободиться от зависимости от других.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитвы к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности, горделивости и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и в личном уделе пропитания по милости своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, аминь.
Иран – волшебная страна.
Уважаемые радиослушатели, как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче мы с вами ознакомились с округом Карадж и его природными и географическими особенностями. В сегодняшней передаче, помимо знакомства с административным центром Караджа, мы заглянем в некоторые ценные исторические памятники этого города. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Город Карадж высотой 1297 метров над уровнем моря расположен в 48 километрах северо-запада от Тегерана. Этот город находится на лоне горного хребта Центральный Альборс. В 1933 году после строительства асфальтовой дороги Тегеран-Карадж, ведущей к побережью Каспийского моря в районе Чалуса, а также сооружение шоссе на западе страны Газвин, Хамадан, Тебриз, Занджан, город Карадж превратился в важный узел автомобильного сообщения. Карач находится недалеко от столицы, на автостраде Тегеран-Газвин, где существует множество заводов и индустриальных объектов. Поэтому город Карач с каждым днем развивается, а после победы исламской революции Ирана темпы развития этого города ускорились. Так что на сегодня город Карач превратился в славный город со всеми высокоразвитыми, промышленными, научными, здравоохранительными и развлекательными центрами. Карач считается вторым после Тегерана городом, принимающим иммигрантов, и ввиду того, что в городе преобладает молодое население, он считается одним из новоявленных мегаполисов страны, пятым городом по численности населения в стране после Тегерана, Мешхеда, Исфахана и Тебриза. Карач и прилегающие к нему районы, имеющие благоприятную погоду, принимают множество переселенцев из Тегерана. Приятный, прохладный воздух Караджа вместе с прекрасными природными пейзажами создают подходящие условия для внедрения туризма в этом городе. Туристические достопримечательности Караджа удваиваются еще за счет ценных исторических памятников. В продолжении беседы мы представим несколько исторических достопримечательностей города Карадж. Исторический мост Шах-Аббаси, обозначенный в некоторых текстах как мост Поле Дохтар, длиной 60 метров и шириной 8 метров, возведен через реку Карадж у ворот города. В этом мосту два пролета. В основной употребленный в нем стройматериал – это китайский кирпич и известковый раствор сарудж. В каджарские времена между двумя пролетными строениями моста были прорезаны худжры в два этажа в качестве чайханы и места развлечения. Исторические документы и путевые записки показывают, что этот мост существовал в разные периоды, но принял современную форму в сефевидскую эпоху в силу развития коммуникации. Конечно, это строение в более поздние времена не раз подвергалось реставрации и было даже занесено в список объектов национального наследия в 2001 году. В 1955 году проезд по этому историческому мосту был запрещен, а рядом с ним иранскими инженерами был возведен еще один мост. Второй мост, представляющий каменное строение с высокой прочностью, занесен в список национальных памятников Ирана. Караван-сарай Шах-Аббаси в Карадже – это кирпично-каменное строение площадью более 3000 квадратных метров. Этот караван-сарай был построен в 1667 по 97 годы во время правления Шаха Сулеймана из династии Сефевидов. Это здание находится в центральной части округа Карадж в провинции Альборс в центре города Карадж. Караван-сарай вначале представлял собой место отдыха путников и торговцев и содержание вьючных животных, а в начале каджарской власти превратился в гарнизон или военную крепость. И в конце каджарской эпохи использовался как школа, именуемая фалахат. Вход в караван-сарай осуществляется через северную веранду. Площадь среднего двора караван-сарая 900 квадратных метров, а вокруг него предусмотрено 21 худжра с верандами для отдыха путников, 5 остановок для содержания товаров и пребывания кортежа и охранников караванов. В строительстве этого здания использованы камень, кирпич, дерево и солома. Караван-сарай Шах-Аббаси также занесен в списки объектов национальных памятников Ирана в 1977 году. Институт сельского хозяйства Караджа считается одним из богатейших научно-сельскохозяйственных полюсов страны, высшим учебным заведением в области сельского хозяйства. Он был внесен в список национальных памятников страны как исторический и природный памятник. История учреждения Института сельского хозяйства Тегеранского университета восходит к 1941 году, учреждению высшей школы фалахат и сельской промышленности в Карадже. Эта школа в 1949 году была официально признана Институтом Тегеранского университета. Институт сельского хозяйства Караджи имеет различные отделы. Это центр международных исследований о существовании с пустыни. В нем находятся исторические здания и туристические достопримечательности, в том числе дворец Сулеймания, музей зоологии и мавзолей основателя первой лесной организации покойного Керима Саи. Дворец Сулеймания в Карадже – это симметричное и удлиненное здание из кирпича, щипцовой крышей и со всеми компонентами и характеристикой архитектурного стиля каджарской эпохи. Это можно считать одним из самых простых, красивых и вдохновляющих строений своего времени. Дворец построен из кирпича и сырого кирпича с деревянными балками и подпорами. Внутренние помещения и залы украшены разными орнаментами, включая большие настенные картины и галереи, отделку зеркалами, деревянные потолки и красивые лепные работы. Дворец Сулеймания имеет два этажа. Цокольный этаж отводится на служебные дела, а второй, на который можно попасть через две лестницы по обеим сторонам здания, включает большой центральный зал и комнаты по двум сторонам, предназначенные для отдыха. Большие узкие окна открывают перед посетителями просторную панораму. В результате во все часы дня внутрь здания просачивается свет и освещает внутренние помещения. Все стройматериалы и элементы зданий, включая помещения и фасады, простенки и лестницы, симметричны по отношению к срединной оси здания и имеют очень простую структуру. Дворец Сулеймания считается одним из ценнейших произведений искусства каджарской эпохи и ввиду близости к столице первым привлекает к себе внимание посетителей и служит фактором развития города Карадж. Подтверждением тому сооружение в конце каджарской эпохи школы Фалахат в Карадже, а несколько позже строительство первичного здания Института сельского хозяйства возле дворца Сулеймания, который в настоящее время является зданием уникального музея таксидермии Института сельского хозяйства. В городе Карадж и прилегающих к нему районах существует множество мест паломничества, которые ежедневно посещают поклонники непорочного семейства пророка, да благословит Аллах его и его семейство, и религиозных святынь. Среди них можно выделить имамзаде Хасан, находящийся в центре города Карадж, недалеко от Института сельского хозяйства. На надписи, существующей над входом в гробницу, строительство датируется 906 годом лунной хиджры по указу шаха Тахмаспа Сефеви. Внутренние помещения здания имамзаде Хасан состоят из четырехугольной площади, посередине каждой стороны которой возведена искусственная арка. Внутренняя часть здания лишена каких-либо украшений, только видны кирпичи, а в некоторых местах белая штукатурка. Внешний фасад здания построен в четырехугольной форме в крайне простом стиле. В общей сложности, с учетом размера внутреннего помещения здания, имеет важное значение способ его перекрытия. Крыша здания гробницы имамзаде создана из соломы, хорошо видны жилы и способ возведения арки. Имамзаде Тахир считается еще одной культурно-исторической достопримечательностью Караджа. В список достопримечательностей Караджа можно включить еще комплекс плотины Амир-Кибир с такими возможностями, как парусный спорт, водные лыжи, рыболовство, горнолыжный спорт, курорты Дизин и Хор, зороастрийский храм Тахти-Рустам, мавзолей принца Сулеймана, тюльпанный сад Гачсара, долина Аранге, деревня Вариан, река Карадж, пещера Айхмурат, долина Полхаб, деревня Вине, водопад Адыран, цветочный сад, сады Джахан-Шехра и дорога Карадж-Чалус.
Эпос восьми лет священной обороны.
После операции «Бадр» потребовался год, чтобы, воспользовавшись опытом операции «Хайбар» и «Бадр» в Хур-аль-Хувейза, была проработана очередная операция под кодовым названием «Валь-Фаджр-8» для форсирования бурной и труднопроходимой реки Арвант. С переходом театра боевых действий с наземных операций на операции в труднопроходимых водно-болотных угодьях Хур-аль-Хувейза, в том числе операции «Хайбар» и «Бадр», инициатива действий перешла в руки иранских сил. После этих преобразований на поле боевых действий иракская армия БААС оказалась в новой ситуации, которая практически отличалась от прошлого опыта войны и классического мышления. Саддамовскому режиму БААС потребовалось некоторое время, чтобы адаптировать свою организацию военных сил к новым условиям перемен на поле боя. Тем временем иранским силам была предоставлена возможность спланировать очередную крупную операцию с использованием опыта операций «Хайбар» и «Бадр». Конечно, в течение этого периода была проведена серия ограниченных операций для поддержания активности фронтов, в основном в районе Хур-аль-Хувейза. Когда Иран занимался планированием операции «Валь-Фаджр-8», БААСовская армия Ирака, чтобы не потерять свои земли, поместила свою рабочую повестку абсолютную оборону на линии фронта. Для этого Ирак укреплял первую линию обороны с помощью интенсивных инженерных работ и минируя поля. Иногда он совершал ограниченные вылазки на позиции иранских сил. Иракская армия БААС стремилась изменить свою стратегию в 1984 году с абсолютной обороны на мобильную оборону и планировала создать такой потенциал. Зимой 1985 года Иран стремился посредством судьбоносной операции нанести последний удар режиму БААС в Ираке, чтобы положить конец войне. Спикер иранского парламента и командующий войсками Хашими Рафсанджани сказал на встрече перед началом операции «Валь-Фаджр-8» в кругу командиров: «Вы форсируете реку Арвант, перейдите на другую сторону и захватите Фава, а мы закончим войну». Арена на полуострове Фава, на которой планировалось проведение операции, это полуостров в районе, прилегающем к Персидскому заливу, огибаемый рекой Арвант и граничащий с Хур-Абд-Алла, который с суши ведет к Басре. В северной части этого района протекает река Арвант и расположен остров Абадан в 90 километрах к северо-западу от промышленного города Басра. На юге расположен Хор-Абд-Алла, на юго-востоке – Персидский залив, на юго-западе – порт Ум-Каср. Поскольку этот район окружен водой, на него влияют приливы и отливы Персидского залива и постоянная влага, возникающая в результате этого. То есть большая часть земли представляет собой марши и рыхлые земли. По этой причине, кроме территории от реки до автомагистрали Фав-Басра, земляная порода, которая является пригодной для посевов, остальная часть представляет собой марши, которые при малейших осадках становятся скользкими и вязкими, по которым практически невозможно движение любого транспортного средства, в том числе грузового. Река Арвант образуется при слиянии двух рек – Тигра и Ефрата на иракской территории, а река Карун вливается в нее с иранской территории. Движение воды происходит с севера на юг и вливается в Персидский залив. Вода в реке Арвант, которая подвержена влиянию моря, подвержена приливам и отливам, которые происходят в целом 4 раза в сутки. Глубина воды в самой глубокой части реки достигает 25 метров, а разница в высоте воды при самом низком приливном состоянии и самом высоком пределе отлива достигает 3,5 метров. Населенный город Фава, его набережные – это 4 фонаря,
Архитектурные постройки и маяк, а также его промышленные и нефтяные объекты пострадали во время войны из-за воздействия авиа- и артиллерийских ударов Исламской Республики Иран и были непригодны. Район операции Фава и его географическое положение создали перед полевыми командирами КСИР особое положение. В том плане, что с одной стороны позитивные факторы предвещали победу и появление нового переломного момента в войне, а с другой стороны указывали на некоторые явные препятствия, каждое из которых могло сыграть сдерживающую роль на различных этапах операции и привести к провалу всей операции. Фактически это было частью дилеммы, которая по существу привела к сложности операции и требовала принятия специальной тактики. Среди различных тактических операций, различных методов ведения боя, сухопутно-морские операции, особенно форсирование реки, являются наиболее сложным видом операции, особенно с характеристиками реки Арвант, которая имеет приливы и отливы в течение дня, что влияет на ширину реки, которая колеблется между 500 и 2000 метров, а также имеет особые характеристики начала и конца прилива и отлива. Так, пересечение реки было сложнейшей задачей, так как в одно и в то же время скорость течения реки у берегов в середине, по ширине и глубине реки изменялась, и для этого требовалось выполнить точные расчеты по водным потокам, принять соответствующую тактику для перехода сухопутных сил и прорыва линии вражеской обороны. План прохода тяжелой техники, подготовка всего необходимого на берегу для транспортировки и установка надежных мостов для ускорения операции из-за ее чувствительности. Принимая во внимание сложности операции, требовалось подготовить специальные возможности, которые в основном строились на инициативных проектах. Например, установка моста через реку Арвант была одной из основных проблем операции. Используя опыт операции Хайбара, используя существующие средства, необходимые части моста были подготовлены своими силами. Одной из характеристик операции Ирана в течение 8 лет навязанной войны был принцип неожиданности. По этой причине для проведения широкомасштабной операции реализовывались несколько вводящих в заблуждение планов. Принимая во внимание меры и действия басовской армии Ирака в сфере получения информации, а также то, что контрреволюционная группировка Мунафикин использовалась как пятая колонна для того, чтобы добиться принципа неожиданности, требовалось решить многочисленные проблемы. В связи с этим для защитных мер по обману противника было в частности инициировано передвижение войск. С приближением операции «Вальфаджр-8» шли переброски противника, что было признаком его растерянности. На собрании 16-й дивизии Ирака было принято решение перебросить часть артиллерии из района Арвант на восток Тигра. Для успешного выполнения операции «Вальфаджр-8» были мобилизованы все силы КСИР. Десятки тысяч добровольцев народного ополчения «Басич», которые пришли на фронт под девизом «Паломники Кербелы», а также все артиллерийские подразделения армии КСИР, зенитно-ракетный комплекс «ХОК», «Рапира» и 6 подразделений армии, которые были вооружены несколькими воздушно-десантными вертолетами и самолетами ВВС для проведения операции, чего ранее не было предпринято ни в одной операции. База ПВО «Хатам-аль-Анбия» управляла двумя базами – КСИР и армии. Во время священной обороны было проведено много операций по выдворению баоситов с оккупированных территорий Ирана и по оказанию давления на силы противника, чтобы положить конец навязанной войне.
Некоторые из этих сражений были предприняты на стороне врага, чтобы попытаться отразить вторжение баасистов. Одной из наиболее важных операций с точки зрения определения соответствующей высокоточной оперативной тактики, а также решающего политического и военного значения, было нападение на полуостров Фава на иракской земле. Планирование такой операции, а также других сражений, которые были проведены на иракской земле, не имели цели завоевания иракского государства, и главная цель состояла в том, чтобы довести иракского диктатора до такой степени, чтобы он пожалел о продолжении войны с Ираном, предпринял действия к ее сворачиванию и в будущем никогда даже не задумывался о нападении на Иран.
Фарси.
Для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы очень рады тому, что вы слушаете нашу передачу «Фарси для вас». В сегодняшней передаче также мы продолжим тему о спорте и богатырской традиции пахлевани. В нескольких предыдущих передачах мы узнали, что в иранской культуре чемпионство считается привилегией, а выше него стоит пахлевани. Среди иранцев есть немало спортсменов с добрым нравом и достойными качествами. Они любят народ и борются против угнетения. Подобные чемпионы вечно остаются в памяти иранского народа. В сегодняшней передаче мы ознакомим вас с еще одним из иранских спортсменов-пахлеванов. Наверное, многие из вас знают иранского тхэквондиста Хади Саи. Он трижды принял участие в Олимпийских играх и получал золотые медали. По телевизору идет спортивная передача, который показывает последнее состязание Хади Саи. Мухаммад Ирамин разговаривает о нем. Вначале обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока. Телевидение.
Телевизион.
Телевизион.
Посмотри.
Нигах кон.
Нигах кон.
Хади Саи.
Хади Саи.
Хади Саи.
Соревнование.
مسابقه
مسابقه
соревнования
مسابقه ها
مسابقه ها
показывает
نشان میدهد
نشان میدهد
چمپیون
قهرمان
قهرمان
تکواندو
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 پو تکواندو
رشته تکواندو
رشته تکواندو
اولمپیادا اولمپیسکی ایگری
اولمپیک
اولمپیک
پیکین
پکن
پکن
آفینه
آتن
آتن
سیدنی
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 مدال
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 زولتا
طلا
طلا
برونزا
برونز
برونز
اون получил مدال
او مدال گرفته است
او مدال گرفته است
اون получил
او گرفت
او گرفت
دو
قبل
قبل
اون принял участие
او شرکت کرده است
او شرکت کرده است
اون участвовал
او شرکت داشت
او شرکت داشت
2004 год
سال 2004
سال 2004
اون стал чемпионом
او قهرمان شد
او قهرمان شد
ایران
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 آسیا
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 میر
جهان
جهان
ویلیکی
بزرگ
بزرگ
تری
سه
سه
اوردین
نشان
نشان
اوردین پهلوانی
نشان پهلوانی
نشان پهلوانی
داستوینستوا
شایستگی
شایستگی
землетрясение
زلزله
زلزله
город бам
شهر بم
شهر بم
اون показал
او نشان داد
او نشان داد
اون продал
او فروخت
او فروخت
народ
مردم
مردم
пострадавший
آسیب دیده
آسیب دیده
اون помог
او کمک کرد
او کمک کرد
как интересно
چه جالب
چه جالب
молодой
جوان
جوان
добрый
مهربان
مهربان
А теперь вместе навестим Мухаммада и Рамина и послушаем разговор между ними.
محمد تلویزیون را نگاه کن. مسابقه هادی سایی را نشان می‌دهد.
محمد، посмотри. По телевизору показывают соревнования Хади Саи.
هادی سایی؟
هادی سایی؟
بله، او در رشته تکواندو قهرمان است. در المپیک پکن هم مدال طلا گرفته است.
دا، اون چمپیون پا تکواندو получил золотую медаль на Пекинской олимпиаде.
او در المپیک های قبل هم شرکت کرده است.
А он участвовал и в предыдущих олимпиадах.
بله. او در المپیک آتن در سال 2004 قهرمان شد. او قهرمان ایران، آسیا و جهان است.
Да. На Афинских Олимпийских играх в 2004 году он стал чемпионом. Он чемпион Ирана, Азии и мира.
Пас у кахремоне бузорги ас.
Значит, он великий чемпион.
Бале, у дар се олимпик шеркет карде аст.
Да, он трижды участвовал в Олимпийских играх.
Хадие Саи در المپیک سیدنی هم شرکت داشت.
участвовал ли Хади Саи в Сиднейской олимпиаде?
بله. سایی در آن مسابقه مدال برنز گرفت.
Да. Саи на этих соревнованиях получил бронзовую медаль.
آیا او هم نشان پهلوانی دارد؟
А есть ли у него орден пахлевана?
او شایستگیش را در زلزله شهر بم نشان داد. سایی مدالهایش را فروخت و به مردم آسیب دیده کمک کرد.
Своё достоинство он показал во время землетрясения в городе Бам. Саи продал свои медали и помог пострадавшим людям.
چه جالب.
Как интересно.
هادی سایی ورزشکاری جوان و مهربان است.
هادی سایی молодой и добрый спортсмен. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином, но в этот раз без перевода.
محمد تلویزیون را نگاه کن. مسابقه هادی سایی را نشان می‌دهد.
هادی سایی؟
بله. او در رشته تکواندو قهرمان است. در المپیک پکن هم مدال طلا گرفته است.
او در المپیک‌های قبل هم شرکت کرده است؟
بله. او در المپیک آتن در سال 2004 قهرمان شد. او قهرمان ایران، آسیا و جهان است.
پس او قهرمان بزرگی است.
بله، او در سه المپیک شرکت کرده است.
هادی سایی در المپیک سیدنی هم شرکت داشت.
بله، سایی در آن مسابقه مدال برنز گرفت.
آیا او هم نشان پهلوانی دارد؟
او شایستگیش را در زلزله شهر بم نشان داد. سایی مدال‌هایش را فروخت و به مردم آسیب دیده کمک کرد.
چه جالب.
هادی سایی ورزشکاری جوان و مهربان است.
Далее Рамин говорит, что в 2003 году, когда при страшном землетрясении в Баме погибло много людей и большое число лишилось крова, этот молодой пахлеван принял важное решение. Он подарил все свои ценные медали, завоеванные им на мировых соревнованиях, чтобы на вырученные средства оказать помощь пострадавшим жителям Бама. Он все время помогает нуждающимся. Хади Саи родился не в столь уж обеспеченной семье, в одном из южных районов Тегерана, но много старался ради завоевания звания чемпиона. По его собственным словам, Перед каждым поединком он посещает одно из мест паломничества, чтобы попросить у Аллаха удачи. Иранский народ гордится этим молодым и славным спортсменом. Мухаммад и Рамин посмотрели по телевидению соревнования Хади Саи. На Пекинской Олимпиаде ему снова удалось получить золотую медаль и принести славу иранскому народу. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.